we have been looking at this text by the first Panchen Lama, called a root text for the precious Gelu Kagyu tradition of Mahamudra. And we saw that after his salutation verses and his presentation of what the subject matter of this text is going to be and the lineage in which it comes from, the Panchen Lama starts his discussion.
Итак, мы смотрели то, как, пройдя через традиционные такие этапы восхваления, выражения почтения, изъявления намерения вложить в текст, декларации, собственно, смысла и заглавия текста, перечисления линии передачи, по которой учение пришло к нему, Панчен Лама переходит, автор переходит к дискуссии, к обсуждению.
And in the traditional manner, he divides his presentation with the preparatory practices, the actual methods, and the concluding procedures. Then the preparatory practices are what we discussed yesterday.
То, что является приготовительными, подготовительными практиками, предваряющими, мы обсудили вчера.
And we saw as preparation, we need to have a very strong taking of safe direction, of refuge.
Мы убедились в том, что в качестве предварительной практики, подготавливающей нас к основным медитациям, к основной практике, мы должны обладать таким крепким, нерушимым, уверенным прибежищем или избрать верное, безопасное направление в жизни.
And a very sincere bodhicitta aim.
И искреннюю бодхичитту, устремленность бодхичитты.
We want to be able to benefit everybody and bring everybody to liberation and enlightenment.
Которая, в общем-то, декларирует наше стремление, основной наш мотив внести пользу всем посредством приведения их к освобождению и просветлению.
And in order to do that, we focus on our not yet happening enlightenment, which nevertheless can happen on the basis of our Buddha natures and a great deal of hard work.
И имея это в уме, мы фокусируемся на нашем собственном, несостоявшемся, пока не существующем, пока будущем просветлении, которого теперь нет, но которое может случиться в будущем и должно случиться в будущем в силу обладания нами предпосылками необходимыми, а именно природой Будды и изрядной долей труда, который нам необходимо будет на этом пути приложить.
And we aim to achieve that, to make that not yet happening enlightenment into a presently happening enlightenment.
И мы стремимся к достижению этого, к работе на этом пути, для того, чтобы сделать не существующее пока, какое-то абстрактное наше будущее просветление, конкретным состоявшимся нашим сегодняшним просветлением.
With the intention to help others as much as possible along the way, but to really fully help everybody as much as is actually possible once we actually have achieved that goal.
И мы стремимся приносить максимально возможную пользу всем без исключения живым существам по ходу нашего следования по этому духовному пути, насколько мы можем, и чтобы в конце, став просветленными существами, принести им максимально возможную пользу.
And in order to bring about the attainment of the presently happening enlightenment on our mental continuums, we need to also, as a preparation, try to build up as much as possible the two networks of positive force and deep awareness.
И для того, чтобы актуализировать, то есть сделать конкретным ныне присутствующим действительным просветление в потоке нашего сознания, нам также необходимо прилагать усилия по собиранию двух накоплений, так называемых, или созданию двух сети накопления позитивной энергии и знаний.
And purify ourselves as much as possible at this stage of our mental obstacles and obscurations.
И насколько это возможно, очистить себя от различных препятствующих факторов или изъянов, то есть выполнять работу по очищению ума от его каких-то омраченных состояний и дефектов.
And what's very important is to do these two processes of building up the networks and purifying the obstacles with that safe direction and bodhicitta motivation.
И, естественно, очень важно комбинировать или выполнять эти практики в сочетании, то есть наши две практики собирания накопления двух видов и очищения от различных изъянов и препятствий должны быть сопряжены с стабильным, таким крепким, хорошо развитым прибежищем и бодхичиттой.
That means having a very clear intention, setting motivation beforehand, before doing anything positive, and dedicating the positive force of it afterwards.
И на практике это означает ясное понимание, ясная декларация намерения перед выполнением какого-либо действия этих двух видов, да, накопления или очищения, то есть выстраивание верной мотивации и затем должное посвящение по окончании практики.
This is because if we think of our minds like a computer, then the default setting for anything that we do is samsara.
Если мы будем думать о нашем уме, рассмотрим наш ум по аналогии с компьютером, то то, что именуется такими предустановками, default settings, да, предустановками, преднастройками компьютера, наша операционная система — это самсарные настройки.
So, if we do something positive, like helping others, or even meditating, but we don't have a clear intention and dedication toward either liberation or enlightenment, then all that that does is build up good karma, positive karma, for improving samsara.
Поэтому, если мы выполняем какие-то даже благие действия, помогаем другим и так далее, если мы не разобрались со своей мотивацией, со своим устремлением и не посвящаем благую заслугу должным образом на духовные цели, они могут быть двух видов. Здесь минимум — это достижение освобождения, нирваны, и максимум — это достижение просветления, то все наши благие действия будут вести лишь к улучшению, к процветанию сансары, к накоплению благой сансарической кармы.
That means that we will experience as a result happier, nicer situations in samsara, but with all the problems and shortcomings that come from that. That the samsaric happiness never lasts and it never is satisfying. We never can have enough.
На практике это будет означать, что мы будем испытывать различные сансарные блага, сансарные счастья, сансарные удовольствия, как созревающие результаты этой кармы, но пакетом с этим будут приходить и все сансарные аспекты страдания. А именно неудовлетворенность, омраченность изначально всякого сенсорного счастья и так далее.
Likewise, if we study and learn about voidness and even meditate on it without the proper intention and dedication toward liberation or enlightenment.
То же самое распространяется и на накопление мудрости, а именно на наши попытки постичь пустотность, понять пустотность, и если мы даже будем медитировать на абсолютной реальности без должной устремленности чистоты и посвящения заслуги,
then likewise it will just contribute to improving samsara.
Это также будет лить воду на мельницу самсары, улучшать нашу самсару.
We will be able to speak cleverly about voidness.
Мы научимся очень умно, витиевато изъясняться на тему пустотности.
And it might help us in a psychotherapeutic sense to minimize a little bit of some of the problems that we, emotional problems that we face. But nevertheless, it's not going to get rid of them. We still are going to be stuck in samsara.
Это также может нам помочь на каком-то уровне психотерапии, то есть мы станем более здоровыми эмоциональными людьми, мы будем меньше привязываться и так далее, но это лишь уменьшит наши проблемы, это никоим образом не подрубит их корень и не не избавить нас от них как таковых.
But it's very important to keep in mind that Buddhism is not about improving samsara. Buddhism is not a form of psychotherapy.
И здесь очень важно понимать, что буддизм не является неким средством улучшения, амелиорации сансары. Буддизм не является некой экзотической формой психотерапии.
Buddhism is all about gaining liberation or enlightenment.
Буддизм направлен на избежание сансары, а именно на достижение нирваны или освобождение и достижение состояния Будды или просветления.
That's very clear from Buddhist teachings on the Four Noble Truths. Couldn't be more clear in terms of true stoppings and true paths.
Это совершенно ясно и недвусмысленно указано в учении о четырех благородных истинах, а именно в описании истины пресечения и истинного пути.
That's why Buddhism is actually quite difficult to follow sincerely, because in order to really follow it sincerely, we have to be very convinced that liberation and enlightenment exist, they're possible, and that we can actually attain that. That's not so easy to understand.
Именно по этой причине буддизм является довольно трудной системой для того, чтобы ее исследовать. Да, ее нелегко принять, нелегко искренне исследовать, поскольку для такого осознанного, действительно деятельной буддийской практики необходимо совершенно быть уверенным в том, что просветление и освобождение возможны, в принципе, что они существуют, что они возможны для меня лично, и лишь убедившись в этом, мы можем сознательно к ним стремиться.
In fact, it's not easy at all to even understand what liberation or enlightenment mean.
На самом деле, довольно сложно даже понять, в принципе, что такое просветление и что такое освобождение, как это.
After all, only a Buddha can really understand what it means to be a Buddha. So, what hope do we have?
На самом деле, только Будда, только полностью просветленное существо может в полной мере понять, постичь, что такое просветление, что такое Будда. Как можем мы надеяться в полной мере постичь это?
But we can get some sort of idea of what it might be like, and on the basis of that, aim toward achieving it.
Но как минимум мы можем понять, что это такое примерно, какого это рода состояние, и на основании этого ограниченного понимания устремиться к его достижению.
But the more accurate an idea we have of liberation and enlightenment, the more realistic our following of the path toward those will be.
И чем глубже, чем реалистичнее, чем полнее будет наше понимание того, чем является освобождение и просветление, тем, опять же, реалистичнее, тем энергичнее, тем стабильнее будет продвижение наше по пути к достижению.
And so this depends very much on understanding and actually being able to recognize in our own experience the nature of the mind.
И это во многом зависит от нашей способности в собственном переживании, в собственном опыте вычленить, понять, увидеть то, что именуется природой нашего ума.
If we speak about samsara, if we speak about liberation, if we speak about enlightenment, all three situations are things that are experiences. We experience them. They're experiences in terms of mind.
Говорим ли мы о сансаре, говорим ли мы о нирване или о состоянии середине, то есть полном просветлении, мы всегда говорим о неком опыте, неком переживании, неком восприятии, которое переживается, воспринимается, познается нашим умом.
There are situations of the mind, and derivative from that will be situations of the body and speech.
Существуют определенные ситуации ума, да, или ситуации переживания, обстоятельства ума, и исходя из них существуют, возникают различные ситуации переживания, действия и так далее, тела и речевого уровня.
Therefore, in order to really, even from the early stages on, aim for liberation and enlightenment, we need to recognize at least and acknowledge the importance of understanding the nature of the mind, of being able to recognize it and work with it.
И поэтому даже на самых ранних стадиях духовной практики, устремляясь к таким целям, как освобождение и просветление, необходимо хорошо разобраться, представлять себе, давать себе отчет в том, что такое природа нашего ума.
And then, when we work on building up these networks of positive force and deep awareness of voidness, we need to do that with the intention to that the positive force from that, the understanding from that, act as a cause for our achievement of liberation. If it's only for that, if we only dedicate it for that, that's all that it will contribute to. Or we have the intention and dedicate it for enlightenment with bodhicitta, and then it will contribute to that.
И как тем работаем над двумя этими сетями накоплений, да, или собиранием двух накоплений, накоплением благой заслуги или благого потенциала различных добрых дел и накопление постижения, накопление знания, понимания реальности. Работая над ними, необходимо четко осознавать причиной чего, причиной какого результата мы хотим эти накопления сделать. Хотим ли мы их сделать причиной или видеть в качестве причины освобождения, то есть достижения индивидуального освобождения от сансары или нирваны, но тогда надо понимать, что они только ей и могут стать, никогда не превзойдут их в качестве причины, они станут именно причиной достижения нами освобождения. Или же мы направляем их в разряд причин для достижения просветления.
Therefore, if again we can use the analogy of a computer, it's as though there are three folders on our hard drive in the mind. There's the samsara folder, there's the nirvana folder, and there's the enlightenment folder. And when we are going to do some sort of positive thing or meditation, the intention is opening up one of those folders, and then the dedication is saving it in one of those folders. And if we are not sure to open up the enlightenment folder and save it in the enlightenment folder, the default setting is it's going to go into the samsara folder. So we don't want that to happen. If it does happen, it's not the most disastrous thing in the world, but all that's going to do is improve our samsara.
И опять же, продолжая аналогию с компьютером, мы можем проиллюстрировать, как происходит освещение заслуги. В компьютере нашего ума существует три таких виртуальных папки. Папка сансара, папка нирваны или индивидуальное освобождение и папка состояния Будды или просветления. Совершив некое благое действие на уровне накопления позитивного потенциала или на уровне накопления постижения знания, мы всякий раз направляем, сохраняя его в одну из этих папок. Предустановки нашего компьютера таковы, что если мы сохраняем по умолчанию, то это всегда будет папка сансара, хотим мы того или нет. Если же мы декларируем направление этой благой заслуги на другие цели, то это может быть выбор между папкой нирваны и папкой состояния Будды просветления. Если мы сохраняем по умолчанию папку сансара, в этом нет какого-то великого, так сказать, греха или ужасного события, но тем не менее это именно то, что происходит. Заслуга эта не пойдет ни во вторую, ни в третью папку. Поэтому всегда нужно должное посвящение заслуги на определенной цели.
Most of us are not even aware that there's anything other than the samsara folder. This is why we need to really start to investigate and learn about the nature of the mind, because only when we do that are we going to discover that actually there is a liberation and enlightenment folder. They might be pretty much empty now, but at least those folders are there. But we're only going to know that they're there if we start to investigate and learn about the nature of the mind.
Но ситуация такова, что для человека начинающего даже само существование папок с названием нирвана и просветление не факт, не известно. Для них существует лишь одна папка сансара. Поэтому необходимо изначально увериться, понять, открыть для себя существование этих двух других папок. И открытых мы убедимся, что наверняка они совершенно пусты. Но, тем не менее, нужно отдавать себе отчет в их существовании и научиться ими пользоваться и сохранять в них благой потенциал наших накоплений.
Also, if we can continue the analogy of a computer, although, of course, it's not an exact equivalent, but if we can continue that, then for most of us, our samsara folder is so full that there is hardly any room for putting things into the liberation or enlightenment folder. So we have to do some purification. We have to clean out a little bit from the samsara folder.
И продолжая эту аналогию с компьютером, с жестким диском компьютера, и операционной системой компьютера, которая, хотя, конечно, не является стопроцентной аналогией, но может нам что-то наглядно проиллюстрировать, тем не менее, в нашей папке сансары ситуация, обычная ситуация среднего человека такова, что папка сансара переполнена сохраненными там файлами, сохраненными там материалами, и она практически не оставляет места двум вновь открытым нами папкам нирваны и просветления. И для того, чтобы иметь какое-то место на жестком диске, куда мы можем сохранять эти благие следы, благие потенциалы двух накоплений, мы должны поудалять изрядное количество файлов из папки сансары, то есть почистить ее. А для этого необходимо выполнять практику очищения, о которой мы также говорили.
And actually, our samsara folder is mostly filled with spam.
И ситуация будет такова на практике, что наша папка сансары окажется заполнена до краев по большей части спамом.
Complete garbage. And even if we can manage to delete some of the spam, more and more constantly is going to come in.
Папки сансара, то тотчас вружится вновь новый шквал сообщений, файлов и так далее, будет заполнять ее до краев.
With every spam-like thought that we have, and we seem to have that all day long, for at least most of us, just keeps on filling our samsara file with more and more junk. Junk mail.
Каждая такая мысль спам, которую мы имеем в течение дня, а мы имеем их великое множество, папка наша будет вновь заполняться, в ней будут вновь сохраняться отпечатки подобных ментальных действий.
But at least if we can clean out some of this spam with like Bodhisattva meditation and so on, there's a little bit more space on the hard drive to throw some stuff into the enlightenment folder. And this is the analogy that we can use here to understand this process of purification.
Тем не менее, это полезно, это следует выполнять, и выполнять следует очистительные практики, как практика Bodhisattva, Садхогу и Мандры, и прочие практики, ибо это действительно создаст определенный свободный объем в нашем уме, на диске нашего ритуального компьютера, и позволит нам сохранить некоторое количество благой заслуги в папках духовной практики, как в папках нирваны и просветления.
But it's really only with the non-conceptual cognition of voidness that we're going to be able to actually delete the samsara folder. Not just temporarily empty it a little bit.
Помните, опять же, что лишь прямое и неопосредованное постижение реальности или пустотности гарантирует нам полное удаление и окончательное удаление, бесповоротное удаление папки сансара как таковой из лежащихся в нем файлов. То, что мы делаем до достижения этого прямого восприятия, постижения пустотности, является лишь временной чисткой и удалением.
And actually, it's only when we're able to stay with this non-conceptual cognition of voidness all the time that we really delete the folder completely, not just throw it into the, what is it called, the waste bin? The I've forgotten what it's called. Anyway, not just into the garbage bin. The trash bin.
Trash can.
Yeah, trash can.
И также необходимо понимать, что по аналогии лишь возможность пребывать постоянно в этом постижении абсолютной реальности, постижении пустотности, сделает нас способными полностью и окончательно, бесповоротно удалить эту папку сансара. Какой-то лишь взгляд, один взгляд или какое-то мгновенное переживание пустотности этого не сделает. Когда мы сможем пребывать с ним, не расставаясь, тогда мы можем удалить эту папку с диска полностью. А в ином случае это будет подобно помещению ее в мусорную корзину на нашем компьютере, что не удаляет ее все-таки полностью.
We also saw that in addition to all of these preparatory practices, we need to make very heartfelt requests to the our root guru, the one that gives us the most inspiration, so that we really open up fully. And then we imagine that the root guru dissolves into us.
Затем мы также рассмотрели Еще один аспект практики, следующий за предварительными практиками, который состоит в призывании гуру или в мольбе, направленной к гуру, молитве гуру, своему учителю, который состоит в том, что мы визуализируем, представляем себе присутствие учителя, полностью открываем ему или ей свой ум и растворяем себе учителя, достигая определенного такого приходного состояния ума и наибольшей его открытости.
And by doing this, we, in addition to the bodhicitta motivation, increase the intensity of the mind so that it becomes a little bit easier to be able to see the nature of the mind, because we have increased the intensity of the mind both as the object to observe and as the subject that is observing it.
Мы также говорили, что это действие, эта практика в дополнение к практике бодхичитты еще больше интенсифицирует наш ум, делает наш ум еще более мощным, еще более энергичным, интенсифицирует его как объект, как мы пытаемся увидеть объект природы ума, это тоже ум, и как субъект, воспринимающий природу ума, интенсифицирует оба эти аспекта и делает для нас несколько легче достижение собственной природы ума.
Then, as for the actual basic methods, the first Panchen Lama points out that there are many ways of asserting Mahamudra, but we can speak of it primarily in terms of two divisions of it, the Sutra tradition and the Tantra tradition.
Затем, переходя к изложению собственного метода медитации Махамудры, первый Панчен Лама, автор этого текста, говорит о том, что существуют различные способы определения Махамудры или утверждения Махамудры. И среди них он выделяет два основных. Это метод Махамудры Сутры, уровня Сутры, и метод Махамудры уровня Тантры.
When we speak about Mahamudra in the Tantra context, we're speaking about it in the context of the fourth or highest class of Tantra practice, Anuttara Yoga Tantra.
Говоря о Махамудре в контексте тантрического пути, мы говорим о Махамудре в контексте высшей йога тантры, четвертой тантры, Анутара Йога Тантры.
Now we need to bear in mind that it's only the Kagyu and Gelug traditions that assert that there are both Sutra and Tantra types of Mahamudra practice. According to the Sakya tradition, there's only Tantra practice of Mahamudra.
Необходимо помнить, что лишь традиции Кагью и Гелуг говорят о существовании двух разновидностей Махамудры, уровня Сутры и уровня Тантры. Традиция Сакья говорит о существовании Махамудры лишь в традиции Тантры.
Now, as for the difference between these two divisions of Mahamudra practice, it has to do with which level of consciousness or mind we are going to examine and focus on in terms of its nature.
Что же касается основного отличия между этими двумя уровнями, уровнем сутры и тантры, то оно состоит в том, какой уровень ума, какой уровень тонкости ума мы будем исследовать, определяя его природу в медитации.
In the Anuttara Yoga Tantra teachings, I'll just call them Tantra teachings for short, there is a presentation of three levels of mind.
Говоря об учении Анутара Йога Тантры, о практиках Анутара Йога Тантры, далее я буду использовать просто термин тантра, да, подразумевая высшую йога тантру за ним. Существует, говорится о трех уровнях ума.
We can speak about the coarse level, the subtle level, and the subtlest level.
Это грубый уровень или поверхностный уровень, затем тонкий уровень и тончайший уровень.
The coarse level of mind or awareness, however we want to speak about it, is what is involved with sense cognition. Seeing, hearing, smelling, tasting, and feeling physical sensations.
Грубый уровень сознания – это тот уровень, который обслуживает различные наши перцепции, различные наши сенситивные восприятия, то есть то, чем мы видим, слышим, осязаем, обоняем и так далее.
The subtle level is dealing with our usual level of mental consciousness, both conceptual and non-conceptual. We speak about the coarse level of sense cognition, that's always non-conceptual.
сенситивное восприятие, следует отметить, что сознание, обслуживающее сенситивное восприятие, центральное восприятие, является всегда неконцептуальным. Да? Значит, затем тонкий уровень, второй уровень сознания – это то сознание, которое вовлечено в различные ментальные процессы обдумывания мышления, мыслительные процессы. Это может быть ментальная деятельность как концептуального плана, так и неконцептуального.
By the way, just very briefly, when we speak about conceptual cognition, we're talking about cognition of something through a category. It's usually a category.
Оговоримся сразу, что когда мы упоминаем концептуальное мышление или концептуальное сознание, мы говорим о постижении или познании объекта посредством некой категории.
Category could be looking at this object in terms of the category table, or looking at this figure in front of me in terms of the category of human being or woman. These are categories.
Использование категории восприятия можно представить через восприятие этого предмета передо мной в смысле о категории стол или восприятие этой фигуры передо мной посредством категории человек.
These are categories concerning objects. We can also perceive things or cognize things in terms of categories regarding qualities like good, bad, red, black, etc.
Мы можем воспринимать объекты категориями подобного рода, можем воспринимать объекты через призму категории качества, как то плохой, хороший, красивый, некрасивый, красный, черный и так далее.
Conceptual cognition can also be through the medium of what we would call a concept, such as space or voidness.
Концептуальное восприятие также может осуществляться через призму таких концепций, как пустотность,
Space,
как пространство, как пустотность.
But we won't go into that in detail, that's rather complex.
В детали описания принципа и природы концептуального восприятия довольно сложно и запутанно.
But non-conceptual cognition is not through the medium of a category. To say it just briefly.
Вкратце можете понимать это так, что концептуальное восприятие, говоря этот термин, мы подразумеваем восприятие посредством какой-то категории.
Also, there are various levels of conceptual mind.
Также необходимо знать, что существуют различные уровни концептуального восприятия, концептуального ума.
We have personal concepts of things. We have more general ones.
У нас есть какие-то индивидуальные, персональные концепции. У нас есть более общие концепции.
More general ones everybody would have, even animals. Whereas more personal, specific ones we might have only in terms of particular human lifetime.
Некоторые персональные, индивидуальные концепции свойственны нашему конкретному теперешнему бытию, существованию в виде представителей человеческого рода, да, или конкретной отдельной жизни этого человеческого индивида, в то время как общие концепции могут быть свойственны, присущи всем живым существам без исключения, различным жизненным формам.
But in any case, the subtlest level of mind is what is known as the clear light level.
В то время как тончайший уровень ума известен также как ум ясного света.
And this is the level which is more subtle than the coarse or subtle level, so it certainly is more subtle than our sense consciousness, our ordinary mental consciousness, more subtle than any conceptual level.
И, безусловно, уже из названия ясно, что этот ум является более тонким, более таким скрытым, чем более грубые проявления ума, чем наше сенсорное сознание, обслуживающее органы восприятия, чем наше концептуальное, ежедневное, такое обыденное концептуальное мышление и любые его формы. Это самый тонкий уровень.
It is more subtle than either of those. Well, let me say this in a different way. The various disturbing emotions that we have and the Let's just leave it like that. The various disturbing emotions that we have can occur with either the coarse, gross consciousness or coarse consciousness, and the subtle consciousness, and the subtlest level is more subtle than that. So it is free, naturally, of disturbing emotions.
И также следует отметить, что этот тончайший уровень сознания, сознание ясного света или ум ясного света, по природе своей свободен и никак не замешан в функционировании различных омраченных состояний сознания, различных тревожащих эмоций. Они могут функционировать на более грубых поверхностных уровнях сознания, как на уровне грубом, так и на уровне тонком, но на уровне тончайший они не попадают, и он свободен.
And when we speak about appearances of true existence and grasping for true existence, these are things which occur on these grosser levels.
И говоря о видимостях истинного существования и о цеплянии за истинное самобытие и существование, мы говорим также, что они возможны лишь на грубом и на тонком уровне, но не на тончайшем.
The gross level and the subtle level make appearances of true existence, and the subtle level, the conceptual level, grasps for that true existence, in other words, believes it.
The gross and the subtle both create.
Both make appearances of true existence, but it's only the subtle conceptual level that actually believes in it, grasps it to correspond to how things really exist.
Также следует понимать, что порождение видимости истинного существования, да, то есть иллюзорности вот этой реальности, порождение этих видимостей происходит на двух уровнях, на грубом уровне и на тонком уровне. Но цепляние за них или вера в них происходит лишь на одном уровне и на его подвиде, а именно на концептуальном тонком уровне. То есть наши концепции, нашими мыслями мы цепляемся за истинное самобытие, а порождаются эти иллюзии на двух уровнях.
To put it in very simple terms, the grosser levels of mind make things appear in an impossible way. Like, for instance, the analogy that I often use is ping pong balls makes things appear as though there's a line around them and there they are existing by themselves, like a ping pong ball, just there.
Пытаясь выразить это более простыми, доступными словами, мы говорим о том, что можно описать этот процесс как то, что грубое сознание, наше сенсорное сознание, представляет вещи нашего уму как истинно существующие. Приводя такой популярный пример, я говорю о теннисном мячике, мячике, шарике для настольного тенниса, когда он предстает нам как нечто очерченное какой-то жирной линией, существующее само в себе, само по себе, истинно там.
And so that's the appearance making of true existence.
Так создается видимость подлинного истинного существования.
And then what's called grasping for true existence is, without getting too complicated with it, it actually is believing that the way that things appear corresponds to the way that they actually exist. So that's conceptual when you actually believe that.
И тонкое концептуальное уже сознание верит или цепляется за эту видимость. Каков этот процесс? Он таков, что оно верит в то, что как оно нам предстало, так оно на самом деле истинно и существует. Вот процесс цепляния или веры в это самобытие.
Please bear in mind that I'm explaining the Galuk position on this regarding the Prasangika tenet system. There are different interpretations of this in the non-Galuk schools.
Держите, пожалуйста, в уме, что я даю это изложение, я объясняю этот вопрос с позиции школы Гелук, как она понимает Прасангика Матхьямику. Другие школы могут давать несколько отличные объяснения по этому вопросу.
But in any case, everybody agrees that the clear light mind, the subtlest level, is more subtle than these levels in which the appearance making and grasping for true existence occur. It doesn't do that.
They agree.
Everybody agrees.
Так или иначе, все школы согласятся с тем, все философы согласятся с тем, что существуют эти уровни ума, и что ум ясного света — это тончайший уровень ума.
And This clear light level underlies every moment of our experience, of our cognition of things in all our lifetimes, during death time even during enlightenment.
И также все согласятся с тем, что этот ум ясного света, тончайший уровень сознания, является подосновой, такой подложкой, которая является основой каждого момента нашего бытия, в нашем его состоянии, аспекте, в просветленном его состоянии, в каждой нашей жизни, каждого мгновения нашего бытия и каждого мгновения нашего просветленного существования, то есть как Будды.
And when we speak about this division between Sutra and Tantra Mahamudra, Sutra Mahamudra is a practice to identify and understand the nature of the two grosser levels of mind, and the Tantra practice of Mahamudra is to try to recognize and work with the nature of the subtlest clear light level of mind. Obviously, the Tantra one is much, much more difficult to do.
И говоря о подразделении Махамудры на Махамудру Сутры и Махамудру Тантры, мы говорим о практике или о попытках, о медитации, направленной на достижение природы, соответственно, для уровня Сутры двух грубых, грубого поверхностного и тонкого уровня сознания или ума, и для уровня Тантры попытки достижения природы ума ясного света или тончайшего ума. И, соответственно, вполне очевидно, что постижение природы ума на тантрическом уровне Махамудры является невообразимо более сложной задачей, нежели на уровне Сутры.
First Panchen Lama says that he gives the scriptural sources for these two traditions of Mahamudra, and then he says that he will explain the sutra method.
И Панчен Лама цитирует текстуальные источники, то есть писание, которое он берет в качестве первоисточников для описания традиции сутры и тантры Махамудры, и описывает прежде положение Махамудры сутры.
And the term which is used here for recognizing the mind, the word recognize, it's an interesting word. It means actually, I mean, it's sometimes translated as introduce as well, notre in Tibetan, and actually it means to literally meet the face of the mind.
Очень интересен сам термин, который используется здесь для описания процесса ознакомления или узнавания ума, или природы ума. В тибетском мочуэ означает как представить кого-то кому-то, да, или познакомить кого-то с кем-то. Дословно он этимологически означает увидеть или столкнуться с кем-то, чем-то, лицом к лицу, да?
So when we read in translation, the guru, or the lama, helps, introduces us to the nature of our mind. We have to understand what that means. It's not saying, you know, Sasha, here's your mind, here's Sasha, and you exchange calling cards.
Когда переводится подобного рода объяснение, изложение, зачастую используется на английском термин introduce или на русском как бы представить или познакомить с. Ну, у нас обычно говорится введение, да, природы ума, или
ознакомление.
Это именно перевод этого термина, и не следует понимать его, когда что лама вводит нас в природу ума, или лама знакомит нас с природой ума, что происходит нечто такое, что вот Саша это ум это Саша, а мы визитными карточками знакомы.
Rather, through the interaction with the our root guru, and particularly because of our openness and the inspiration that we receive from the root guru, then in an interaction with the teacher, that interaction can provide a circumstance in which, if we've built up a tremendous amount of positive force and deep awareness, you know, this building up the networks and purifying, that will provide the circumstance for us to then actually meet the face of the mind. In other words, we will be able to see it and we would say in English, at least recognize it. Recognize is a funny word, because that tends to mean that you've seen it before and then you recognize it again and fit it into the category of what we had before. So that's not quite precise either.
Через взаимодействие с нашим учителем, через опору на гуру, посредством накопления двух видов накоплений, благого потенциала и мудрости, а посредством практики очищения и посредством того вдохновения, которое приходит нам через открытие учителю, совокупность всех этих факторов и такая вдохновляющая фигура учителя могут создать в нашем уме определенное состояние, которое будет наиболее располагающим к узнаванию собственной природы, к тому, чтобы мы увидели ее. То есть наиболее, наиболее благое, позитивное, располагающее к этому состоянию. Именно поэтому мы стремимся выполнить все эти действия. Здесь опять же следует распознавание или узнавание природы ума, не понимать в его прямом смысле, поскольку узнавание полагает некоторое предыдущее знание кого-то или чего-то. И вот, видя вновь, мы вспоминаем и узнаем. Здесь происходит другое действие.
In Dzogchen, we have a terminology speaking and about how the mind doesn't recognize its own face. And so we need to get the subtlest level of mind. It's not quite exactly the same as the subtlest level, but anyway, Rikpa, to be able to recognize its own face.
Mm-hmm.
To see its own face.
Как Рикпа, или тончайший уровень ума, это не в точности то, что именуем сейчас тончайшим уровнем ума, оно схоже с этим понятием. Рикпа должно узнать собственное лицо, да, или узнать собственный лик.
Now, in terms of meeting the face so far of our mind, on these grosser levels, again, we have to identify what aspect of mind are we trying to see the face of, or we'll use the word recognize in a loose sense here.
Так, говоря о распознавании лица или видении лица, лика собственного ума на его грубом уровне, мы должны также определиться с тем, какой аспект ума мы собираемся рассматривать, пытаясь увидеть его лик.
Now, we can speak about primary consciousness and subsidiary consciousness, or mental factors is another way of translating that.
В этом контексте о том, что именуется основным или базовым умом, и о различных ментальных функциях или различных аспектах сознания.
Primary consciousness, if we can use an example of a chandelier here, would be the big light bulb in the middle of the chandelier, and the subsidiary awarenesses are the little light bulbs around it. The little light bulbs only go on when the big light bulb is on. They can't work by themselves. So that's why they're subsidiary to the primary one. When we call it mental factor, which is much easier to say, we somehow can lose that sense of the fact that they really are subsidiary to the primary thing. They can't be there by themselves. That's clear from the Tibetan and Sanskrit term. No.
Итак, говоря о основном сознании, о главном сознании, главном уме, мы можем представить себе аналогию какой-то сложной люстры, в которой существует основная лампочка, горящая ярче всех. Она является ключевым элементом этого канделябра или этой люстры. В то время как окружающие ее маленькие лампочки являются различными ментальными факторами или ментальными функциями. Здесь необходимо дополнить эту аналогию тем, что без работы основной этой лампочки, основного ума, никакая функция существовать не может. То есть они вторичны по отношению к ней, являются ее ответвлениями или отдельными какими-то функционированиями.
Now, what we want to be able to recognize is the nature of primary consciousness.
Итак, что мы хотим здесь постичь? Мы хотим постичь природу этого основного, главного сознания.
Therefore, we have to know what is the difference between primary consciousness and subsidiary awareness.
И, безусловно, для этого нам необходимо прежде всего разобраться в том, чем отличается основное сознание от сознания вторичных.
Primary consciousness is in the Prasangika system of six types.
Основное сознание в соответствии с теорией Прасанги Каматьямики может быть шести видов.
There is eye consciousness, ear consciousness, nose, taste, tongue, body consciousness, which is consciousness of physical sensations, not just the feeling of a rough or smooth cloth, but also hot and cold and motion, any sort of physical sensation, and then mental consciousness.
Она может быть шести видов. Это пять сенсорных сознаний, а именно сознание глаза, сознание уха, сознание носа, сознание языка, то есть вкуса, обонятельное и вкусовое, затем тактильное или чувственное восприятие тела, сознание тела, которое не ограничивается ощущением поверхности, а именно мягкой или шершавой поверхности, рельефа и так далее, но также включает в себя любое тактильное ощущение на кожном покрове, как то термическое, да, то есть горячее, холодное и прочее. И затем ментальное сознание, шестое.
Now, if you look at the Tibetan description of this, the primary consciousness and the subsidiary awarenesses, first of all focus on the same object and they work through the same cognitive sensors, like for instance the photosensitive cells of the eyes, and there's a whole list of things that they share in common.
Сеть сознания схожи в чем-то, в том, что они концентрируются на одном и том же объекте, в том, что они окружены различными вторичными ментальными функциями, в том, что они оперируют через какие-то сенсорные органы уже из плотной материи, как то фотоэлементы в нашем глазе и так далее.
Talk about sensors, we're not talking about the gross organ of the eye. We're talking about the very tiny photosensitive cells within the eye. That's actually what's involved with cognition. Or the sound sensitive cells of the ears. Talking about tiny little cells.
Мы не говорим о целиком другом физическом органе, вовлеченном в какое-то восприятие, как глаз, глазное яблоко. Мы говорим лишь о той его части, где, собственно, происходит перцепция, да, то есть в тех мельчайших клетках, колбочки или что там, фотоэлементы, где она. Где происходит восприятие фотоэлемента или от тех клеток, которые ответственны за процесс слуха, да, слышания.
Some people translate them as sense powers, but that's very inaccurate because power is some sort of abstract thing. We're talking specifically about little cells.
В английском часто они переводятся как sense powers, как сенсорные силы, да, в тибетском это также звучит, но это некорректно, поскольку это что такое сила, это некая энергия, да, что-то такое абстрактное, нематериальное, но мы говорим здесь о неких тонких, мельчайших клеток, в которых, собственно, происходит передача.
But in any case, the primary consciousness is aware of just the, I translate it as, essential nature of the object, this ngo, Tibetan.
Так или иначе, основное сознание воспринимает, it's aware of the
essential nature of the object, which means what type of object is it? Is it a sight? Is it a sound? Is it a smell? Is it a taste? Is it a tactile sensation or is it a thought?
Основное сознание или главное сознание отдает себе отчет в сущностной природе сознаваемого объекта. То есть наиболее общая его характеристика это что? Звук? Это что? Свет, форма, очертание? Это вкус или это запах или это тепло? Такого.
And then the subsidiary awarenesses, it's a whole cluster of them, they focus on the same object and they assist the primary consciousness and so they do various technical functions like concentration and interest, these type of things, also add emotional qualities to it, compassion or anger. All the subsidiary things that go together. Distinguishing one object from another object, etc.
Целый куст вторичных сознаний или ментальных функций, которые сопутствуют всякому главному сознанию или основному сознанию, выполняет работу по детальному исследованию объекта и обеспечению всех переживаний, которые связаны с его восприятием, как то интерес, концентрация на объекте, ощущение от объекта, затем so what was that, the concentration, interest, and feelings from the object, and
emotions, distinguishing that an object is this and not that.
Отличение одного объекта от другого, что он есть то, но не есть это, и так далее.
If again we go to the analogy of a computer,
возвращаясь к аналогии с компьютером,
the primary consciousness is aware of what kind of data is this. Is it audio data? Is it music data? Is it video data? Is it text data? And then the subsidiary awarenesses reads that data.
По аналогии с компьютером мы можем сказать, что основное сознание или главное сознание определяет, какого рода информация поступает. Это видеоинформация, это аудиоинформация, это какая-то иная цифровая информация, это текстовая информация и так далее. В то время как вторичные сознания или ментальные функции, ментальные различные вторичные виды сознания, они, собственно, считывают эту информацию, они ее воспроизводят.
So obviously the primary consciousness is the main thing, because in a computer the data has to be put into the right program so that it can read the data correctly. You can't just read data without putting it into the right program, an audio program, a video program, a text program. So mind works in a similar fashion.
Основное сознание является ключевым сознанием, поскольку как может компьютер считать некую информацию, расшифровать некую информацию, если она не направлена в верное русло, будь то там аудио, музыкальное, видео или какая-то иная текстовая информация. Итак, то русло, которое русло восприятия, которое направляет информацию, это именно сфера ответственности основного и главного сознания.
Because obviously, if we think in terms of the Western description of the mind and brain, all the information is just electrical and chemical impulses, isn't it? So we need to somehow be able to sort out, are these electrical impulses giving us visual information or audio information and so on?
А с точки зрения западной науки, сознание все воспринимается как совокупность каких-то электрических и химических реакций процессов в головном мозге. Если это действительно так, то тем более важно, чтобы информация должным образом направлялась, чтобы она должным образом сортировалась, и там аудио или видео информация направлялась в определенные участки, обрабатывалась и воспринималась.
So this is what we're trying to recognize, is the primary consciousness, and we want to recognize both its superficial or conventional nature as well as its deepest void nature. Now this is not easy.
И это то, с чем мы пытаемся работать. Мы идентифицируем это основное, главное сознание и пытаемся в медитации постичь его грубую поверхностную природу и его глубочайшую природу.
Not easy at all. We need to be able to recognize it in our own experience every moment, because actually this is going on all the time.
И это довольно нелегкая задача, ибо нам предстоит распознать эту природу в каждом моменте нашего существования, ибо она присутствует в каждом моменте нашего бытия.
Therefore, because it is so difficult to actually recognize, even though it's just right there, it's like our face is there all the time, but we can't see our face, can we? Unless we have a mirror or something like that.
И это действительно очень сложно узнать то, распознать, отдать себе отчет в том, что постоянно находится у нас перед глазами, а наш ум всегда у нас перед внутренним взором. Это как узнать собственное лицо, увидеть собственное лицо. Мы всегда находимся очень близко от него, но если у нас нет отражающей поверхности зеркала, мы не можем увидеть его и узнать его.
Actually, it's a very interesting thing. Our face, what our face looks like, although our face is there all the time, we really don't stay aware at all of what our face is looking like, do we? Unless we're extremely vain and always looking in a mirror and makeup and so on. But it's there all the time. Likewise, our mind is functioning all the time.
Это интересная аналогия с нашим лицом. Оно всегда здесь, оно всегда в непосредственной близости от нас, мы всегда обладаем им, но отдаем ли мы себе всегда отчет в том, как оно выглядит. Кроме случаев, когда мы постоянно смотримся в зеркало, что-то подкрашиваем, там поправляем, мы можем не отдавать себе отчет, каково наше лицо в данный момент.
Now, Panchen Lama mentions that there are various different traditions which are all intending for the same point, to be able to recognize the conventional and deepest nature of the mind, and he lists a whole group of different traditions that we find in the various Tibetan lineages.
Затем Панчен Лама, автор, говорит о том, что существует множество традиций в тибетском буддизме, целью которых является одна и та же задача, именно распознание этой поверхностной и глубинной природы ума, и дает перечень, перечисляет различные традиции Дзэнпэй.
But the Panchen Lama concludes with a very strong advocacy of non-sectarianism. He says, nevertheless, when scrutinized by a yogi, learned in scripture and logic and experienced in meditation, their definitive meanings are all seen to come to the same intended point.
Но затем он делает важное такое заявление в духе несектарной традиции, говоря о том, что как бы то ни было, когда исследуется йогином, следующим в писаниях и логике, и имеющим глубокий и богатый опыт в медитации, достоверное значение или их подлинный смысл будет увиден этим или постигнут этим человеком как одно и то же, как единое, единый смысл, единое значение.
Definitive meaning is literally the meaning that one is led to with the teachings.
Подлинный или дефинитивный смысл – это означает…
The final point that you're led to.
Тот смысл, к которому вас ведут посредством различных стадий учений, к которому вы, в конце концов, приходите. Тот подлинный смысл, который имелся в виду.
And what Buddha intended and what all the great masters intended with these various methods was that it comes to the final point. The final point is everybody recognizes the same nature of the mind, because we all have mind with the same nature, and on the basis of that we're able to achieve enlightenment.
Тот подлинный или дефинитивный смысл – это то, что имели в виду, подразумевали Будды, это то, что подразумевали великие мастера прошлого, когда давали нам эти наставления, ибо все эти наставления, все эти учения и медитации призваны привести нас к постижению природы нашего ума, которая едина и одинакова для всех медитативных переживаний, в конце концов, поскольку все мы обладаем одинаковым умом, и природа его идентична. Поэтому это является тем дефинитивным или…
Then Panchen Lama also mentions that within the sutra tradition there are two methods of practice.
Затем автор говорит о том, что в традиции сутры существует два ведения практики.
The first is meditating on the mind, says literally in the text, in other words, trying to get single-minded concentration, or even deeper than that, shamatha, which is a stilled and settled state of mind, focused on the conventional nature of the mind, and then after that, getting the correct view of the voidness of the mind. The other method is first getting at least, you know, some level of a correct view of voidness, and then focusing, gaining single-minded, well, it's not just single-minded concentration, I shouldn't say that, getting shine, shamatha, stilled and settled state of mind on the basis of conventional nature of the mind.
Итак, первым способом является медитация, единонаправленная медитация на относительной и условной природе нашего ума, и это в худшем случае, а в лучшем случае это полностью развитая шамадха или удовлетворенное пребывание ума. И затем изучение пустотности, постижение пустотности, и затем уже медитация с помощью достигнутой шамадхи на абсолютной природе ума или на тончайшей природе ума, на его пустотности. И второй способ – это изначальное ознакомление с… The second type is first you learn about the emptiness.
First avoidance and then work to get to shamatha on the conventional nature of the mind.
Ознакомление или постижение понимания пустотности предварительное, и затем перенос этого понимания в медитацию, и медитация развития шамадхи, направленного в сосредоточение ума в отношении этой пустотности и медитации.
When we talk about either single-minded concentration or absorbed concentration, I like to translate it as, that is a state of mind completely free of mental dullness or flightiness of mind, mental agitation.
Когда мы говорим о направленном сосредоточении или однонаправленной медитации, или, как я люблю говорить, о медитации погруженности, да, мы говорим о медитации, о состоянии ума, сосредоточения или концентрации, в которых отсутствуют какие-либо ментальные возбуждения или ментальная притупленность.
When we speak about shamatha, the still and settled state of mind, I'll just use the Sanskrit word shamatha, it's easier, then in addition to that absorbed concentration, we have a mental factor which is called a sense of fitness. It's an exhilarating feeling of both physical and mental factor that makes you feel fit, that it can concentrate, you know, for as long as you want, anything you want. Your body can sit without moving for as long as you want, etc. So that is added to this absorbed concentration. That's shamatha.
Когда же мы говорим о шамадхе, мы используем этот санскритский термин шамадха или шине по-тибетски, что означает умиротворенное пребывание. Это более продвинутое достижение в медитации, и оно характеризуется тем, в дополнение к отсутствию каких-либо ментальных притупленности или возбужденности, в шамадхе присутствует также и такое ментальное, как это сказать, фитнес.
Like an athlete feels fit, or
который чувствует себя наполненным энергией, да, бодрым. И это выражается, ну, это на уровне физического и ментального блаженства присутствуют определенные факторы, которые наполняют нас энергией, силой, решимостью и способностью сидеть и медитировать столько, сколько это потребуется, без какого-либо дискомфорта на ментальном или физическом уровне. То есть мы полностью, так сказать, владеем собой медитацией и получаем от этого блаженство, удовольствие.
Since you know Tibet, we're talking about the term Shinjang, and it's described as Lesurungwa.
Lesurungwa. Это именуется на тибетском Шинджан. Это как бы работоспособность, натренированность, фитнес по-английски. И определяется он как Лесурунгва, как способность.
Лесурунгва, suitable to doing work.
Способен или готов выполнять работу, то есть полная работоспособность.
Шинджан, super trained.
Сверхтренированность, сверхготовность.
Literally. Okay. I should point out that since very often we have misconceptions about this, that we have many cognitions simultaneously. After all, when we're with somebody, we can both see them and hear them at the same time, can't we?
Запомните, отметьте, что у нас параллельно может присутствовать в уме несколько восприятий. Ведь когда мы, например, находимся с кем-то рядом, мы видим этого человека и можем одновременно его и слышать, не так ли?
So, when we have absorbed concentration in meditation on some object, and even when we have shamatha on that object, that doesn't mean that we don't also see the wall in front of us. We do see the wall in front of us. Other cognitions are occurring at the same time. It's just that there's no mental wandering toward that. You don't pay attention to it.
И то же самое происходит и во время медитативного погружения, будь то даже шамадха, да, умиротворенное пребывание. Если мы пребываем в таком сосредоточении ума, это не значит, что все наши другие восприятия отключены. Это не значит, что мы не видим стены перед нами. Это значит лишь то, что мы, что ум наш не устремляется к этим восприятиям и не блуждает, не отвлекается на них.
Okay. Now, vipassana is an exceptionally perceptive state of mind, literally. And this is only possible on the basis of shamatha. You can't have vipassana by itself. If it's vipassana, it's combined shamatha and vipassana. If you want to speak about it in a technical way.
Затем мы говорим о випассане, или переводится она по-разному. На тибетском это потом, что дословно означает как бы особое видение, или сверхвосприятие, сверхперцепция. Говоря о випассане, мы говорим о том, что необходимым ее условием является обретение шамадхи. Випассана, по сути, это совмещение чего-то большего с шамадхой. Она не может быть без шамадхи. Это сверхвосприятие.
What Vipassana does is it adds on top of shamatha a second sense of fitness, which is not just the sense of fitness that you can concentrate on anything, but the sense of fitness that you can analyze and understand anything.
Что делает Vipassana? По сути, она добавляет поверх шамадхи еще один аспект этой работоспособности, этой энергичности, а именно энергичная работоспособность, позволяющая бесконечно точно анализировать. Випассана шамадха может просто концентрироваться на каком-то объекте, не вдаваясь в анализ. Випассана же с этим сконцентрированным пучком внимания может бесконечно анализировать, исследовать, углубляясь.
So, when it says first, well, also I should add that we can gain shamatha and or vipassana on a wide variety of objects. Vipassana is not just gained in terms of the understanding of voidness.
Также следует помнить, что как шамадха, так и випассана могут быть обретены практикующим в отношении практически любого рода объекта. Не следует понимать их как нечто возвышенное, что возможно достижение которого возможно лишь в отношении некого такого объекта, как пустотность, абсолютная реальность и так далее. Нет, они могут быть достигнуты в отношении любого.
But here we're talking about gaining vipassana on the basis of a correct view of voidness.
Но здесь, безусловно, мы говорим о випассане как о таком сверхвосприятии в отношении пустотности.
So, when it says, first we gain shamatha, the conventional nature of mind, and then you gain the correct view of voidness, first of all, we could gain not only shamatha, but we could gain even vipassana on the conventional nature of the mind.
И когда здесь автор говорит, сначала вы обретаете шамадху в отношении относительной природы ума, затем вы исследуете абсолютную природу или пустотность. Здесь, конечно же, можно подумать и о том, что как шамадха, так и випассана могут быть обретены в отношении относительной природы изначально, не сразу в отношении природы абсолютной.
We can gain both shamatha and vipassana on the conventional nature of the mind. We can gain both shamatha and vipassana on the voidness of the mind. So we have to not get confused here about what Tenchin Lama is talking about.
Не путайтесь здесь, когда вы читаете эти строки Панчен Ламы, поскольку и шамадха, и випассана могут быть достигнуты как в отношении, обе могут быть достигнуты в отношении относительной природы ума, обретены в отношении объекта относительной природы ума, или обе могут быть без первого, обретены в отношении абсолютной природы ума или пустотности ума.
We're talking about just trying to understand voidness, and the voidness specifically of the mind.
Мы говорим здесь о попытках понять пустотность в данном контексте определенного объекта ума.
And we're talking about gaining shamatha on the conventional nature of the mind.
Мы говорим здесь о попытках развить шамадху, обрести шамадху на определенном объекте, а именно относительно или условно природы ума.
So even if we work on trying to gain the understanding of voidness first, and then get shamatha on the nature of the mind, still we wouldn't get vipassana on the nature of the mind till after we've gotten shamatha. Even if we do the second method of gaining the understanding of voidness first,
даже если мы работаем со вторым методом, сначала мы пытаемся постичь пустотность, то
and then second, gain shamatha on the nature of the mind.
On which nature?
on here specifically the conventional nature of the mind.
Мы развиваем шамату в отношении относительной или условной природы ума.
That doesn't mean that we have gained, you know, when we gain that initial understanding of voidness, that we've gained vipassana on the deepest nature of the mind.
Это не означает, что мы автоматически сможем развить випассану или такое сверхвосприятие в отношении тонкой или абсолютной природы ума и его пустотности. Да? То есть, короче, концептуальное понимание до того, до развития шаматхи, не гарантирует нам автоматическое обретение випассаны в отношении.
So actually, what we're talking about is a logical debate in terms of what in the world is he differentiating here in the text.
Значит, то, что мы обсуждаем здесь, это такой логический дебат о том, что подразумевал Панчен Лама в этих строках.
And I think that the main point is how deeply are we going to try to understand the voidness of the mind, and at which stage are we going to do that in our practice?
И так или иначе, здесь вопрос сводится к тому, so the question comes to how we understand the voidness.
When we are going to work on the understanding of voidness, of the nature of the mind, conventional nature of the mind.
В каком моменте практики мы будем работать над постижением пустотности ума и постижением его абсолютной относительной природы.
Now, we can work beforehand on the understanding of voidness in general, the voidness of person, voidness of the table.
Прежде всего, приступая к практике, мы можем исследовать пустотность, мы можем исследовать шуньяту как нашу собственную бессамостность, как индивидов, так и внешних феноменов, например, пустотность стола.
We could also work initially on understanding the voidness of the conventional nature of the mind, just based on knowing the definition of the conventional nature of the mind.
Также мы можем работать над постижением пустотности относительной природы нашего ума, просто работая с дефинициями, с определениями и пытаясь концептуально понять.
However, that's quite different from actually being able to focus on that conventional nature of the mind perfectly and then applying our understanding of voidness to that object, that conventional nature of the mind. There's a difference between, let me just say that again, between applying an understanding of voidness to some concept that we have of the conventional nature of the mind and applying it to some, you know, the actual conventional nature of the mind that we're actually focused on perfectly.
Однако это существенно отличается от собственной концентрации в медитации на относительной природе нашего ума, которую мы выявили, и применение к нему, к ней понимания достижения пустотности. Это отличается от какого-то абстрактного анализа, где мы берем какую-то концепцию чего-то и прикладываем к ней наше концептуальное достижение пустотности.
So the method that the Panchen Lama is going to explain here is first recognizing the conventional nature of the mind, gaining shamatha on that, and then on that basis trying to understand and focus on the voidness of that conventional nature of the mind. Whether or not you have vipassana on the conventional nature of the mind or not is irrelevant.
Тот метод, который объясняет здесь в этом тексте первый Панчен Лама, состоит в том, что сначала мы выявляем, узнаем относительную природу нашего ума, затем мы развиваем шамаху, то есть умиротворенное пребывание в отношении этого объекта, после чего, концентрируясь на нем, so we develop shamatha on the conventional nature of the mind, and then we apply.
Then we work on understanding the voidness of that conventional nature.
Мы работаем над постижением пустотности этого объекта относительно природы нашего ума.
That doesn't mean that we have absolutely no understanding or even familiarity with voidness before we gain shamatha. I don't know of anybody who would do that in actual practice.
И это не означает, что у нас нет никакого понимания, предварительных знаний в отношении пустотности до того, как мы приступили к шамадхи. На деле я не знаю никого, кто бы занимался этим именно так, не зная ничего о пустотности, начинал бы выявлять природу ума, концентрироваться на ней, а затем исследовать ее пустотность. Естественно, мы все обладаем каким-то.
Because most of us would have, you know, a broad array of teachings, at least basic lamrim, that covers all the topics in general. However, in writing a text, you can only explain one at a time. And so here gives the impression that we don't work at all with voidness until we gain shamatha. But in actual practice, hardly anybody would do that. Since it's very difficult to achieve shamatha.
Шамаху в отношении относительной природы нашего ума, а затем исследуем ее пустотную природу, но это, естественно, подразумевается, что изначально мы получали уже множество информации, размышляли на эту тему, исследовали пустотность.
However, to understand the voidness of an object, we really need to be able to focus on that object in a very stable way. Otherwise, it's difficult to apply that understanding of voidness to that object. That's why the emphasis here is on gaining at least some sort of mental stability, on focusing on the conventional nature of the mind before understanding the voidness of it.
Для того, чтобы постичь пустотность некого объекта, необходимо предварительные условия, способность долго и стабильно концентрироваться на этом объекте. Поэтому автор предлагает так, что необходимо прежде научиться стабильно сосредотачиваться на избранном объекте относительно природы нашего ума, а затем постигать его пустотность и последовательность именно такого.
Good. Let's take a short break and then we'll continue.
Давайте прервемся на 5-10 минут максимум, да? Разомнемся и продолжим.
Okay, let's begin our second session. The Panchen Lama continues now with his actual description, and he first describes the proper seat to sit on for gaining mental stability, he calls it here, and this, and then sitting at it, on that seat with the proper posture.
Затем первый Панчен Лама продолжает описание метода медитации и переходит к описанию подобающего сидения для медитации и того, какую позу необходимо принять тех, на такое подобающее сидение.
The seat, without going into all the details, what is usually important on a meditation seat is that the back be slightly raised from the front, so that if we have something underneath our behind and our knees are a little bit lower, your legs don't fall asleep so easily.
Не вдаваясь в детали, основным правилом или основным моментом, который следует выполнить при посадке, при выборе сидения для медитации, является то, что задняя часть вашего тела должна быть слегка приподнята, то есть должна быть подложена вас какая-то подушка, некое возвышение, чтобы крестец ваш был выше колен, чтобы колено немножко были ноги опущены вниз, так вы не будете соскальзывать, и у вас не появится сонливость, и спина будет выпрямлена.
This is particularly helpful when we are sitting in the full posture, which entails what's known in the Hindu yoga systems as the full lotus position.
В особенности это актуально для позиции, которая именуется в индуистской терминологии йоги позиции позы асаны полного лотоса.
So if we do have that problem of our legs falling asleep while we're meditating, then can be helpful to put a cushion. The legs falling asleep. When you get that tingling sensation in your legs. Then it's we can try putting a cushion underneath our behind.
Если у нас затекают ноги, я сказал, если это не не сонливость, а как бы ноги засыпают, да? Это имеется в виду затекание ног, потом покалывание и так далее, все эти симптомы онемения ног. Если мы от этого страдаем, то вот как раз это приподнимание верхней части, приподнятие верхней части, то есть сидеть на возвышении способно будет помочь нам в этой проблеме.
And the posture, I imagine that most of you are familiar with, it's called the Sevenfold Posture of Vairochana. So our legs are crossed in the Buddhist tradition, it's known as the Vajra position. As I said, in Hatha Yoga, it's called the Full Lotus position. And obviously, for many of us, that's not so easy to do.
Ноги наши скрещены в позе лотоса, как это принято обозначать в индуистской традиции, в традиции йоги, хатха-йоги. В тибетской, в буддийской традиции позу эту принято называть важенной позой. И нет нужды говорить, что для большинства из нас это является непростой задачей.
Therefore, we need to train ourselves very slowly over quite a period of time for our legs to become flexible enough to be able to sit in that posture.
Поэтому большинству из нас необходимо тренировать себя долгое время, приучивая наши конечности к принятию такой необычной для них позиции.
If we're unable to sit that way, then the half lotus or just our legs crossed will do.
Если мы не можем принять эту позицию в полном объеме, то полулотос или просто скрещенные ноги смогут заменить ее.
And if we can't sit cross-legged at all, that's rather unfortunate, and in any case we could still try to do the meditation just sitting in a chair.
Если же мы вовсе не способны скрестить ноги, то, так сказать, это печально, но тогда нам придется пробовать хотя бы медитировать, просто сидя на стуле с выпрямленной спиной.
The main point of the posture is to get the energies flowing in the body in as smooth and harmonious way as possible.
Основным предназначением подобных асан или поз для медитации является необходимость, чтобы ветры циркулировали энергии, циркулировали в нашем теле таким мягким и естественным образом.
The amount of conceptual thought and wild thoughts that we have is proportionate to the way in which the wildness, let's say, of the way in which the energy is flowing in the body.
Объем такого возбужденного концептуального мыслетворчества в нашем уме прямо пропорционален такому беспорядочному возбужденному циркулированию ветров праны или энергии в нашем теле.
When we talk about mind, we're speaking about an awareness of something.
Говоря об уме, мы говорим об осознавании чего-то.
And there is a certain energy associated with that.
И с этим ассоциируется определенная энергия.
And so when the energy, you know, depending on how the energy is flowing in the body, likewise our awareness will be similar.
В зависимости от того, как энергии текут по нашему телу, как токи проходят по нашему телу, так будет функционировать наше осознавание, так мы будем осознавать.
If we're very nervous, we tend to have very worried thoughts, for example.
Если мы нервны, если мы возбуждены, то и мысли наши будут такими же беспорядочными и возбужденными.
If the energy of the body is calm, the mind tends to be calm.
Если энергии, циркулирующие в теле, спокойны, и будут мягко, то и ум наш будет спокойный, расслабленный.
And so this posture is to optimize, at least from the physical side, the smoothness of the flow of energy in the body.
И именно поэтому нам предписываются определенные позы, которые призваны гармонизировать, успокоить функционирование нашего ума, хотя бы на уровне влияния на него тела.
The hands are on the upturned feet with the left hand beneath the right and the thumbs touching, forming a triangle near the navel.
Наши руки покоятся на наших стопах, при том, что левая рука внизу, а правая сверху, и кончики больших пальцев касаются, образуя своего рода треугольник, вершина которого в районе пупа.
Now the hands should rest on the on your feet, not hold them up in the air. If you hold them up in the air, the muscles of your arm are tense, and so that's not a very relaxed posture. Our spine and our back needs to be perfectly straight. That's the most important aspect of the whole posture. So even if we're sitting in a chair, sit up straight.
Наиболее важным аспектом этой позы и любой вообще позы, даже если вы сидите на стуле, является совершенно прямая, выпрямленная как стрела спина, позвоночник.
The lips need to be relaxed and the teeth not clenched tight.
Губы ваши должны быть расслаблены, зубы не стиснуты.
And the tongue needs to touch, just gently touch the upper palate, which is the part of the mouth that's above where the upper teeth are.
Язык ваш также должен быть расслаблен, слегка касаться кончиком языка, вы должны верхнего неба прямо за передними зубами, за верхними зубами.
That helps to retain saliva so we don't, the mouth doesn't become dry, and it also prevents us from drooling.
Подобное положение языка позволяет нам избежать высыхания рта, да, полости рта, удерживает слюну и предотвращает слюноотделение, обильное течение.
If there's excessive saliva forming in our mouth, we can swallow, but this position of the tongue should minimize the salivation.
Когда рот наш переполняется слюной, мы можем взглотнуть, но подобное положение языка оптимизирует слюноотделение и сухость.
Obviously, if we have to swallow all the time, that affects our concentration.
Если мы вынуждены постоянно взглатывать, то, естественно, это будет отвлекать, нарушая нашу концентрацию.
The head should be bent slightly forward and down, not all the way touching our chest, and not up, but a little bit down.
Наша будет не отклонена назад, не сильно наклонена вперед, но лишь чуть-чуть наклонена вперед, и подбородок чуть утоплен.
If it's too low, we tend to get dizzy. If it's too high, we tend to get distracted. The eyes are half open, focused loosely in the direction of the tip of the nose. It doesn't mean cross-eyed. Just means basically looking down toward the floor. And just loosely focused. You know, in the Tibetan tradition, we're not encouraged to meditate with our eyes closed.
Они должны быть слегка сфокусированы, как вы знаете, в тибетской традиции не поощряется медитация с закрытыми глазами.
Although in some other Buddhist traditions, people do meditate with the eyes closed.
Тогда как в некоторых других буддийских традициях приветствуется медитация с закрытыми глазами.
If our eyes are closed when we meditate, there's the danger of easily falling asleep.
Когда во время медитации наши глаза закрыты, гораздо выше вероятность или опасность того, что мы заснем.
His Holiness points out that if your eyes are closed, you tend to see sort of flashing little dots of light that can be very distracting.
Также его святейшество говорил о том, что когда глаза наши закрыты, то существует опасность, такая тенденция начать разглядывать определенные такие вспыхивающие огоньки или искры, которые играют на внутренней стороне нашего века, и это также отвлекает нас.
In other words, it's easier to not pay attention to the floor in front of you than if your eyes are half open than these little flashing lights that one tends to see when the eyes are closed.
Полуоткрытые, расфокусированные, направленные в пол, гораздо легче нам не обращать внимания на пол, нежели игнорировать эти вспыхивающие огоньки перед закрытыми глазами.
Also, my own idea, I haven't seen this in any text, is that if we are practicing as Mahayana practitioners, then if we close our eyes in order to meditate, that builds up a certain tendency of dissociating from everybody around us in order to meditate. That can make an obstacle in terms of applying our meditation in a Mahayana way to actually situations in which we're actually helping others.
И также моя собственная идея, которую я не видел где-то в текстах, но как мне кажется, она имеет определенный смысл, что закрывая глаза, занимаясь практиками, медитациями на пути Махаяны, и закрывая глаза, мы подсознательно как-то дистанцируемся или отделяем себя от мира, как бы замыкаемся на себе, в то время как медитация наша имеет целью как раз именно ассоциацию с миром и вовлеченность в мир, в участь живых существ. В этом какой-то есть тоже психологический аспект.
In Dzogchen meditation, where similarly we're trying to recognize the nature of the mind, one tends to have, I mean, one is recommended to have the eyes be very intensely focused, although not necessarily, you know, observing the floor in front of you as if you're looking for your contact lens that you dropped. But the eyes should be strongly intense. But here in the Mahamudra practice, that doesn't seem to be indicated.
В практике медитации Дзогчен великого совершенства, которая также направлена на узнавание или распознавание природы своего ума, практикующему рекомендуется интенсивно так напряженно открывать глаза и фокусироваться конкретно. Это не значит, что вы фокусируетесь на полу, как будто вы пытаетесь найти выпавшую у вас из глаза контактную линзу. Но определенный объект фокусировки присутствует, и надо на нем концентрироваться. Здесь же в практике Махамудры такого указания не содержится.
The shoulders need to be straight back and even at the same level as each other.
Плечи отведены назад, в таком покоясь в естественном состоянии и выровнены.
And the elbows slightly bent, leaving a small space between the body and arms.
И ваши локти слегка согнуты естественно и отведены от тела, оставляя некоторое пространство.
And if we add the breathing here, then the breathing needs to be quite natural through the nose, quietly, not forcefully.
Дыхание, что касается дыхания, то оно осуществляется, опять же, без усилий, естественным образом, не вымученно, носом дышит.
With the in-breath the same length as the out-breath, neither of them too deep or too shallow, and without holding the breath.
Вдохи по продолжительности равны выдохам, а вы дышите ровно.
Then, once we're sitting in the proper position, on the proper seat, Panchen Lama says that we need to clear ourselves purely with a round of the 9 tastes of breath. This is a type of breathing practice which helps to, in a sense, clear out a little bit of our disturbing states of mind.
Итак, сев в подобную позу, вы очищаете себя 9 циклами дыхания. Это определенный такой очищающий цикл дыхания, позволяющий нам очистить свой ум.
Now, there are several ways of practicing these 9 rounds. We can do this, by the way, before any type of meditation. It's helpful.
Существуют различные виды, способы выполнения этих 9 циклов дыхания, которые мы можем выполнять, используя для себя перед другими медитациями.
And it can be done with or without visualization of the energy channels within the body.
Они могут выполняться как с, так и без визуализации энергетических каналов нашего тонкого тела.
We can visualize the energy channels, whether or not we've received an initiation.
Мы можем визуализировать энергетические каналы собственного тонкого тела, вне зависимости от того, получали ли мы тантрическое посвящение или нет.
But only if we've received an initiation can we visualize ourselves as a Buddha figure while doing this. Let's say as Yamantaka or Chenrezig, one of these, Kala Chakra. So if we are visualizing the energy channels, then we are basically visualizing three channels. So we have the central channel is going basically from the well, there's several ways of doing this. We can have it go from our nose, basically, over the top of our head, and then down by the spine, and it ends a little bit below the navel. Four finger widths below the navel, it says. But actually, if we want to be more precise, it ends at the middle of the brow, not actually at the nostrils.
Но более точно сказать, что заканчивается он в межброви, или начинается, да, в межброви, а не на кончике носа.
And it's white on the outside and red on the inside.
Внешняя его поверхность белая, а внутренняя красная.
Now, obviously, if we get too caught up in the visualizations here, that could be an obstacle. So this is why they say it can be either with visualization or without visualization.
Если мы слишком увлечемся здесь визуализациями, это будет довольно сложно, поэтому здесь оговаривается, что можно сопровождать эту визуализацию, можно не сопровождать.
Then the right channel, and the that channel is the thickness of a medium-sized bamboo, it says. So that's maybe, I don't know, a couple centimeters wide.
Это мы говорим о центральном канале, и здесь говорится, что толщина его равна примерно толщине среднего такого ростка бамбука.
So maybe the size of the small finger of a small person. Yeah. Then the right channel is the right and left channels are thinner. And the right one is red, the left one is white. And it's the thickness, they say, of a stalk of wheat. So it's pretty thin. And it's the right and left channels which go a little bit further down beneath the navel. And they come up, and these are the ones that actually go out the nostrils.
И они кончаются чуть ниже центрального канала, ниже пупка, и начинаются от как раз ноздрей, правый и левый, соответственно.
Okay, so now, when we do the, I mean, I find the red and the white a little bit easy to remember, at least in English or in German, because right and red both start with R. I don't know about in Russian, but it's helpful to have some sort of mnemonic device. Otherwise, it's very easy to get this confused.
Я нахожу полезным запоминать как красный и белый, поскольку в английском right и red начинается на одну букву, на R, и правый красный, я всегда помню по этому, а левый белый. Но в русском у нас не получится.
So figure out little tricks for helping to remember these sort of visualizations. That's helpful. Okay, now, when doing the, so we're doing 9 rounds of breathing. Divided into 3 groups of 3. Okay. When we are, the first three are in the right nostril and out the left.
Первые три вдохи правой ноздри, выдохи из левой.
And we imagine now that the right energy channel is inserted into the bottom end of the left. Six finger widths beneath the navel. Central one ended four, these end six beneath the navel. Then when we what we do is you imagine you hold your left nostril closed with the fourth finger of the left hand. And we you breathe in slowly through the left nostril. Through the right nostril, I'm sorry. And then with the right hand, you hold the right nostril closed with the fourth finger and breathe out through the left nostril. So you do that three times. Although actually I find it quite a little bit easier to just use the same hand for, you know, closing each of the nostrils rather than switching hands. It's a little bit distracting having the hands move all the time. It is a little bit easier. But anyway, the actual instructions is when you shut the left nostril, it's with the left hand. When you shut the right nostril, it's with the right hand. So in the right, out the left three times. Then in the left and out the right three times. And then with your hands back down in your lap, in both nostrils and out both nostrils three times. And we breathe slowly, but without holding the breath. So when we're doing the visualization, then the when we breathe in the right and out the left, we imagine the lower end of the right is stuck into the lower end of the left, and what we're clearing out from the left channel is the energy wind of the disturbing emotion of longing desire.
Визуализируя систему каналов, причем правый канал введен в левый канал ниже пупка на 6 пальцев, мы воображаем, как из левого канала очищаются с этим дыханием, с током праны, выходят моченые эмоции в longing desire.
And when we breathe in the left and out the right, then the channels are reversed. The left one is into the right one, and we breathe out from the energy that was blocked in the right channel, which is of anger.
И когда мы вдыхаем через левую ноздрю, а выдыхаем через правую, то каналы вставка меняются, да, теперь левый вставлен в правый, и то, что очищается, это то, от чего мы очищаемся, то, что блокировало правый канал, красный, да, это различные эмоции класса отвращения, ненависти, гнева.
So, three times for getting the blocked energy of desire out, three times for out of the left, three times for getting the blocked energy of anger out of the right channel.
Итак, три раза мы очищаем на выдохе слева блокирующие различные энергии, препятствующие энергии класса страсти, привязанности, вожделения. И на выдохе справа внутри мы очищаем трехкратно блокирующие энергии гнева.
And then you imagine the lower ends of the two channels are both sticking into the central channel now. curved up and sticking into the central channel, the bottom end of the central channel. And when we breathe in through both nostrils, we imagine that the air comes in to the central channel and it expels, as we breathe out, the blocked energy of naivety. And that leaves us at the end of the central channel, which is at the middle of our brow. And when we breathe in, we imagine that we breathe in white light. And when we breathe out the blocked energy, literally it says that we visualize it as black light, which of course light can't be black, but at least dark. Now, this is a rather complicated visualization, and it can be quite distracting if we're not familiar with visualization.
Это довольно сложная визуализация и может сильно отвлечь нас, если мы не привыкли выполнять подобного рода визуализации.
And it could make us even more nervous and upset trying to get the visualization correct than it is worthwhile.
Результатом этого может стать еще большая нервозность и раздражение с нашей стороны, когда мы пытаемся невротически выполнить это совершенно точно и напрягаемся по этому поводу.
The important thing here is not the visualization. So unless we are already fairly well trained with visualization and it comes very easy to us, I would recommend forget about the visualization at the beginning and just do the 9 rounds without worrying about the color and the size of the channels and this sort of stuff.
И если вы не достигли мастерства визуализации, если вы не такой действительно мастер, вам всегда дается с легкостью, то я советую вам оставить визуализацию и просто выполнить 9 кругов этого очищающего дыхания.
But obviously, if we are able to do the visualization, then it is a stronger practice.
Если же вы способны эффективно выполнять визуализацию, то, безусловно, практика ваша будет более эффективной, более действенной.
Okay, so why don't we try this?
Давайте попробуем.
And I will lead it since we might not remember how to do it yet.
Я буду вести, я напоминаю вам, поскольку, может быть, вы не запомнили.
Now, usually, when we sit down to do meditation, I must say that the first instant that you sit down to start doing this might be a bit too much. So it is often just helpful to just sit for a few moments until we settle down.
Хочу заметить, что сразу приступать к выполнению этого упражнения, лишь только вы усилились для медитации, не разумно, пожалуй, и сесть хотя бы надо для того, чтобы сначала несколько моментов провести, сидя, успокоиться, затем приступать к выполнению.
Just focusing on the breath coming in and out.
Просто сфокусироваться на дыхании, входящем и выходящем.
But for not too long, just for a few moments, just so that we settle.
Не слишком долго, просто чтобы успокоиться немножко, так сказать, вернуться.
And we start with closing the left nostril with our left hand, fourth finger. And we breathe slowly through the left nostril, or through the right nostril. Not easy to describe without getting left and right mixed up. And then, switching hands, we breathe out the left nostril. So we're going to do that three times. But without holding the breath. And actually, although it's not really described very thoroughly, or at least I haven't seen it described, I find it very distracting if you have to lift your hands up and down, nine times like that, or six times, whatever it is. And so if we're going to do it with both hands like this, then it seems to be easier to leave both hands up. If not, just do it with one hand.
Я также не видел детального описания его белевых клеток, но довольно, так сказать, проблемные и отвлекают сильно, если мы постоянно вынуждены поднимать то одну, то другую руку к носу, к лицу. Поэтому либо выполняйте это, держа руки на таком уровне, так проще, либо используя одну руку.
After all, this is intended to help us to quiet down and relax. So you don't want to be too busy doing this.
Упражнение имеет свои... своей целью успокоить нас, расслабить нас, а не напрячь нас.
Defeats the purpose.
Так оно ведет к своей цели.
Okay, so having done in the left and out the in the right and out the left, then now you use the right hand to block the right nostril in the left and out the right three times.
Так, мы выполняем теперь то же самое зеркально, да, с левой ноги века.
And breathe slowly, not quickly, not to fill yourself fully with the breath. And then breathe, we put our hands back down in the meditation posture and breathe slowly through both nostrils and then out both nostrils. Okay, those are the nine rounds of breath, and so in the right, out the left, and in the left, out the right, and then in both, and out both nostrils. First, get rid of the blocked energy of desire, then of anger, then of naivety. Then, once we've completed that, those nine rounds or nine tastes of breath, literally, then the instructions say don't repeat it, only do it once.
выполнить эти 9 циклов дыхания, или дословно они называются 9 вкусов дыхания, мы выполняем их один раз, не повторяем, это так говорит автор.
If we still have gross mental wandering, then we would follow another method.
Если до сих пор в нашем уме содержатся такие грубые, очевидные какие-то отвлечения эмоциональные, то для этого следует воспользоваться другой методом.
We breathe in and out both nostrils silently, not forcefully, with the in-breath the same length as the out-breath.
Мы дышим двумя ноздрями, не напрягаясь естественным образом, глубоко, выдыхая, выдыхая.
And we count each round of breath up to 21. And there are many variations on this. It could be up to 11, it could be up to 7, it could be up to 21. Here, the Geshe Targi explained it as 21.
Мы считаем за единицу каждый цикл вдоха-выдоха. И существуют разные наставления, кто-то говорит о 7, об 11. Geshe Targi говорит о 21 цикле дыхания.
Because if we have to focus on both the breath and keeping count of the breath, then that leaves not very much room for other thoughts.
Практика это такова, что если нам необходимо концентрироваться на самом дыхании и на подсчете циклов дыхания, то в уме нашем не остается много места для иных тревожащих эмоций.
The point is to quiet down before we start our meditation.
А предназначение этой практики это именно расслабиться, успокоиться перед переходом к собственной медитации.
Any questions on the breathing?
Вопросы у вас какие-то есть именно по этой технике дыхания?
Also, you know, when we are trying to gain shamatha, it's very important to try to get the conducive place for doing this, and there's all sorts of instructions about what would be a proper place for doing retreat. It would be very difficult to gain shamatha if we were not in a retreat situation. Because we want to be able to focus totally on just the meditation. But that doesn't mean that we can't meditate outside of a retreat situation.
Но это также не означает того, что мы не можем медитировать вовсе вне условий ретрита.
But to minimize distraction, it's best to meditate either very early in the morning when we first get up before we've actually gotten involved in the activities of the day, or at night after we finish all the activities of the day, but not right in the middle of the day when you're just taking a break from your activities. There's too much distraction thinking about what your daily activities are.
Наиболее удачным считается медитация, выполняемая ранним утром, когда мы только проснулись, ум наш еще не занят хлопотами наступающего дня и свободен от различных отвлечений, либо медитация, выполняемая по завершении всех дневных хлопот, дневных дел, перед отходом проснуться, да, ум наш уже не занят хлопотами дня. Медитация считается более сложной, выполняемой в течение дня, то есть когда ум наш занят бытовым функционированием, в нем масса мыслей и отвлечений.
Some people are more alert in the morning, some people are more alert at night. We have to judge for ourselves when is the best time for us to meditate. Ideally, we should be able to meditate both times.
Затем существуют индивидуальные предпочтения и различия. Некоторые люди более осознанные, более бодрые утром, некоторые более осознанные, бодрые, способны медитировать вечером. Но опять же, в идеальном случае необходимо выполнять медитации как утром, так и вечером.
Also, it's best to meditate not immediately after eating, because right after we eat, we tend to get dull.
Также не рекомендуется медитировать сразу после приема пищи, поскольку прием пищи влечет за собой некий период притупленности.
Then after we have quieted down with these breathing meditations, we do the preparatory practices as has been discussed already. And for this, there is, of course, starting with safe direction or refuge and bodhicitta. There are verses that we can recite for this, but it's very easy to get into the habit of reciting a verse and it's just blah, 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 especially if it's in a language that we don't understand. But even if it's in a language we do understand, it still is very easy for it to just be blah, blah, blah and have no feeling at all.
Итак, мы выполняем занятия в прибежище и бодхичитте. Обычно традиционно это выполняется посредством начитывания определенных строк, да, строк молитвы, принятия в прибежище и порождения бодхичитты. Здесь велика опасность того, что со временем строки эти и практика это превратится для нас в пустые звуки, бла-бла-бла. Тем более, если язык это тот, который мы не знаем, иначе думаем на чужом для себя языке, напрямую, который не понимаем. Но даже если мы начитываем их на языке, который мы понимаем, по ходу времени, опять же, велика опасность того, что превратится это все для нас в пустые слова.
Therefore, it is important to really try to generate some sincere feeling of actually putting this direction in our life, of actually aiming with bodhicitta to reach enlightenment for the benefit of everyone.
Очень важно постараться действительно прочувствовать то, что мы говорим, придание этого направления своей жизни, следование в этом русле, помощи другим живым существам, приведение их к освобождению, к просветлению и устремление нас самих к этой цели.
Now, how to do this? This is not so easy for many of us, particularly when we have a limited time for meditation because we are busy. We have a busy schedule, we don't want to be late for work.
Как добиться этого? Тем более, что для большинства из нас мы довольно занятые люди, у нас нет времени для всех разверенных практик, а наше специальное довольно компактное что-то.
But it is more worthwhile to actually get that strong sense of refuge or safe direction in bodhicitta than it is to meditate without that at all. In other words, having that strong intention, having that strong direction in mind, having that strong motivation, even a little bit of meditation is very helpful. It works, it's effective toward enlightenment. Without having any of that and just meditating for a long time, that will just go into the samsara folder.
Но в то же время следует помнить то, что медитация, выполняемая без такой искренней прочувствованной искренней просветлению, без принятия этого верного направления, прибежища, явится лишь, опять же, водой на мельницу сансары. Если же мы сможем породить в себе, потратив некоторое время и усилия, стремленность бодхичитты и принятие прибежища, даже краткое время медитации является весьма эффективным и пойдет в копилку причин к просветлению. Поэтому не экономьте время на порождение предварительных практик, предварительных мыслей за счет основной медитации.
One of my students uses a method, which I don't know if he was actually taught by some lama this method or whether he made it up himself. But it seems to be quite helpful.
Один из моих учеников пользуется определенным методом. Не знаю, научил ли его кто-то из лам этому методу или он придумал его сам, но кажется мне он весьма эффективным.
He had gone on pilgrimage to Bodh Gaya.
Он побывал в паломническом туре в Bodh Gaya.
And found it very, very inspiring. In Bodh Gaya, you have this huge stupa and the Bodhi tree, at least something that grew from the previous Bodhi tree, under which Buddha became enlightened. So it's a very inspiring, very moving place, tremendous energy there.
Место, в котором находится такая огромная высокая ступа просветления и то дерево, вернее, потомок того дерева, в котором Будда
And he imagines being there in Bodh Gaya, and he sits down and meditates and imagines circumambulating the stupa and sitting on, you know, before the tree, and in this way then taking very sincere refuge and developing bodhicitta, because visualizing this type of situation helps to bring on this strong feeling more sincerely.
Визуализирует, представляет себя сидящим под деревом бодхи, под стопы просветления Бодгаи, делающим обходы по часовой стрелке, обходы по основам этой ступы, и все это его, так сказать, наполняет вдохновлением, вдохновение, воодушевляет его, и сидя там под деревом бодхи, он принимает такое верное направление в жизни, да, принимает убежище, он рождает бодхичитту, и все это за него, так сказать, проходит.
Now, we do have similar practices that are taught traditionally. In which we imagine that we are in a pure land and we are sitting in front of the tree of assembled gurus and the Buddha and all this sort of thing, very, very complicated visualization. And in that context, we take refuge and develop bodhicitta. So, there is this practice.
Практики подразумевают визуализации себя, находящимися в неких чистых землях, перед обширным собранием более заслуг, учителей, ламлений, передачи, будд, бодхисаттв, все эти древ-прибежища. Это очень сложные такие развернутые визуализации.
But again, if we have a very complicated visualization, then we can get very uptight trying to visualize it and spend all our effort in trying to get the visualization accurate and clear, and very little time on actually developing the motivation.
И опять же, в присутствии всех этих объектов, всех этих персон, мы порождаем бодхичитту, мы принимаем прибежище. Но если визуализация столь сложна и столь детальна, то опять же она может иметь противоположный эффект на нас, вызывая в нас какое-то напряжение, вызывая в нас возбуждение. Если мы не способны ее выполнить должным образом и с легкостью, то она может иметь как раз противоположный эффект, напрягая нас.
So, what my student does is instead of trying to visualize Buddha field, pure land, and these complicated trees and stuff like that, he uses something that he's actually experienced, which is Bodh Gaya and the tree there. Mind you, he doesn't visualize all the beggars and lepers and the pigs and shit and stuff in the fields, but just in an ideal way.
Уровень визуализировать то же самое, то есть без всяких сложных визуализаций он пытается представить себе то или себя в той обстановке, в которой он в этой жизни побывал, и то, что ему, так сказать, близко, доступно и понятно, он визуализирует себя под этим деревом бодхи, со всеми вдохновляющими аспектами этого места, у ступы просветления, не визуализируя, конечно, всех поберушек, нищих, прокаженных, овец, коз, свиней и так далее, всего того, что вокруг этой территории вращается.
Right, I don't think there are mosquitoes in Buddha Pure Land. But in any case, he uses something which is much more real to him and much more inspiring than some sort of ideal visualization that's just too difficult to do.
Своим опытом, со своим переживанием вместо каких-то абстрактных, мало, так сказать, понятных ему сложных визуализаций.
And this can be very effective.
И это может быть действительно весьма-весьма эффективно.
You know, when we visualize our spiritual teacher, our root guru, usually we're always supposed to be visualizing him or her in the form of the Buddha Shakyamuni or some sort of Buddha figure.
Так визуализируя нашего коренного учителя, обыкновенно мы делаем это, представляя его в форме Будды Шакьямуни или какого-то иного божества или учителя.
But Sirkin Rinpoche advised that in doing for instance, the Kala Chakra Guru Yoga practice, that if it's difficult for us to visualize His Holiness the Dalai Lama as Kala Chakra, if we've received the initiation from His Holiness, then we can just visualize His Holiness in His usual form. But I mean, in an ideal form, not having a cold or anything like that.
И церковный почет давал совет своим ученикам, и в неком числе о том, что если нам сложно визуализировать Его святейшество в форме калачакры, в контексте калачакры гуру-йоги, который мы выполняем ежедневно, и мы получали посвящение от Далай-ламы, от Его святейшества, то мы можем просто визуализировать Его в Его собственной форме, ну, конечно, в идеализированной форме, там, не простывшего и так далее.
And we actually find this type of practice in the Shangba Kargyu tradition, in which, unlike in the Geluk tradition, they are, or in Karma Kargyu or Nyingma or Sakya, when they instructs us to visualize the Guru for Guru Yoga, you visualize in the actual form of the Guru, not as a Buddha figure. So there is this tradition, and it can be much more effective in moving our hearts. The whole point is to move your feeling, get some inspiration.
И мы встречаем подобные же указания на наставлении в традиции Шампа Кагью, которая отличается от традиции, скажем, Кагью, Карма Кагью, или Кагью, Гелук, Сакья и Нима, где ученикам предписывается визуализировать своих учителей в их обычной повседневной форме, в обычном облике. Это действительно может быть эффективно, поскольку способно тронуть наши сердца, как-то вдохновить нас в доступном для нас облике.
Imagining that we are in a pure land, by the way, is helpful in turn, you know, whether we, you know, have some, who knows what type of vision we have of what a pure land looks like, but whether it's like something painted on a tanka or whether it's an ideal vision of Bodh Gaya, the point is that it's in a situation in which everything is conducive for intense meditation. Which means that when we're meditating, we forget about, you know, the traffic noise outside, or, you know, dirty wall, or whatever it might be, and just imagine that everything is conducive.
Так или иначе, когда мы представляем себе чистую землю, какой бы ни была наша идея, наше понятие о чистой земле, мы как бы можем представлять себе ее нарисованной, как она нарисована на танке или в каком-то просто абстрактном нашем собственном варианте видения идеальных, наиболее подходящих условий для беспрепятственной, наиболее эффективной медитации, мы представляем себе что-то, что создает нам все необходимые сопутствующие условия для успеха в медитации. Отсутствие там, отвлечения внешних на звук трафика на улице, на какие-то там запахи, или, там, грязные стены и так далее. То есть по всем параметрам идеальная ситуация для медитации.
One of the biggest distractions in meditation can be complaining. Oh, you know, I wish I could be in another place and it wasn't so noisy and it wasn't the smell and so on. That's a big distraction, so we just sort of dismiss that and imagine, okay, everything is cool, everything is fine.
Наибольшим препятствием, пожалуй, в нашей практике медитации могут быть все эти внутренние жалобы. О, я вот сейчас, если бы я медитировал бы в другом месте, где нет такого шума, или где так не воняет, и так далее, мы всегда себя чем-то пытаемся простимулировать, чтобы было бы лучше. И вот представьте себе ситуацию, где действительно ничего этого нету, и нам не на что пожаловаться, нет никаких внешних препятствий для успешной медитации.
Also, what is very helpful and important and emphasized as a preparation, not here, but in other contexts, is that before we meditate, we actually clean our meditation room and make some offerings, at least water bowls.
Также важным аспектом в подготовительных практиках для медитации, не указанных прямо в этом тексте, но часто указанных в других трактатах, это является уборка помещения и какие-то хотя бы минимальные подношения, хотя бы какие-то чашечки с водой.
If we sweep the floor and have everything in order around us, not our dirty underwear on the floor, but everything neat and orderly, then that affects the mind as well. The mind will be more neat and orderly. If there's chaos around us, that affects the mind.
Чистота и порядок помещения, они оказывают благотворное воздействие на наш ум, приводя его также в чистое и упорядоченное состояние. Если все разбросано по комнате и грязь, то, соответственно, будет и наш ум. Если же мы прибираем, все раскладываем должным образом, сами эти действия, когда окружающая среда вокруг, настраивают нас на определенный упорядоченный лад.
Also, by cleaning the room and by just sweeping the floor and having, you know, picking up everything, and having some water bowls arranged in front of some either picture or painting or statue of a Buddha, we're showing respect to what we're doing, and that also is very important.
Также этими действиями мы выказываем свое почтение тому изображению, которое находится перед нами, или тому, кого мы визуализируем перед собой, будь то Будда или другие какие-то фигуры. Подметая пол, просто упорядочивая комнату, расставляя какие-то подношения, мы тем самым выказываем определенное уважение. Это важно для нас.
And visualization of our guru in front of us. We take refuge in the safe direction, bodhicitta, for building up the two networks and the purification. We usually do the simplest thing would be the seven-part practice, and then request to the guru. Guru comes to the top of your head and dissolves into you.
Итак, мы подготавливаем помещение определенным образом, визуализируем гуру в том или ином облике перед собой. Выполняем принятие прибежища в его присутствии, порождение бодхичитты, два накопления, очищение. Обыкновенно это сводится к формуле семичленной молитвы. И затем призываем гуру воссесть на, так сказать, наше имя и растворяем его в себе.
Okay, so we have a few more minutes left. According to my watch, which is probably slow. But in any case, if you have some questions...
It's slow, it's sharp.
It is too sharp. Any quick questions? Questions are quick. It's the answers that have to be quick. Yeah.
Что когда мы обретаем шамадху, это некий бинокль, через который мы можем рассматривать, в принципе, любой объект. И поскольку вот в данном тексте шла речь о различии, так сказать, объекта шамадхи, то ли это относительный ум, то ли это абсолютная природа ума, связано ли это, или это просто вот сам в себе шамадхи, шина – это инструмент, с помощью которого мы можем исследовать что угодно, в частности, и абсолютно природу ума.
So shall we view shamatha as just an like a tool with which we can, like a binocular, yeah? With which you can view any kind of object. So, because you were saying that shamatha with respect to the absolute nature, like emptiness in the mind, or shamatha with respect to the conventional nature. So we, in this context, we should view it just as a binocular, which is taken to view something, yeah?
Right. To just repeat in case that didn't get on the recording. Do we view shamatha just as binoculars, as a tool to enable us to then stay with perfect concentration on the nature of the mind? Yes, that is so. Both shamatha and vipassana are not necessarily Buddhist practices. Both of them are found in non-Buddhist practices, and particularly in India.
Да, мы рассматриваем и шамадху, и випассану, и умиротворенное пребывание, и вот такое сверхвидение, как некие инструменты, как бинокль, который мы используем для своих нужд. Они не являются эксклюзивно буддийскими практиками, они встречаются широко в различных индийских, например, школах под тем же названием.
What makes them a Buddhist practice is if they are done within the context of safe direction or refuge, and it makes it Mahayana practice if it's done as a method for helping us to reach enlightenment with the motivation of bodhicitta.
Что делает их буддийскими практиками? Это прибежище. Если они применяются в контексте прибежища, то есть устремленности к прям драгоценностям, на этом верном направлении, которого мы предали в своей жизни, Что делает их махаянскими практиками, это наличие за ними и пред ними мотивации бодхичитты, а именно стремление принести пользу всем существам посредством достижения просветления.
So shamatha is merely a tool, not an end in itself, that we can use then for staying totally focused with a sense of fitness on any, you know, object that would be help us on the way to liberation or enlightenment, here particularly the conventional and deepest nature of the mind.
Да, шамадхи является лишь инструментом, а не самоцелью, она является тем инструментом, который, ментальным инструментом, который позволяет нашему уму неограниченное время сфокусированно пребывать на выбранном объекте, и пребывание это служит именно той цели, которую мы изначально и полагаем, а именно достижение просветления и так далее. А в данном контексте задача минимум, да, это постижение относительной и глубинной пустотной Девадхумы.
And Vipassana is also just a tool that we have in addition to the shamatha, that the mind is totally fit to be able to discern and understand everything in all its details, here particularly nature of the mind, the conventional and deepest nature.
И то же самое относится и к випашине, этому сверхвидению, которое также является инструментом, позволяющим нам детально изучать сколь угодно долго, тонко и глубоко исследовать избранные объекты. В данном случае это будет относительная природа ума и его глубинная природа пустотность.
Hmm. Good. There are many, many things in Buddhism which are not specifically Buddhist.
Итак, существует много вещей в буддизме, техник и так далее, которые не являются собственно буддийскими.
But which we find in common with so many other Indian traditions and even with non-Indian traditions, like aiming for a better rebirth. That's certainly not Buddhist.
Которые мы делим с различными индийскими традициями, даже не индийскими традициями, как стремление к лучшему рождению и так далее.
So what makes things distinctively Buddhist and very important always to emphasize, and Panchen Lama does it here in the text, is refuge in bodhicitta. Bodhicitta making it Mahayana.
Практики, техники, аспекты буддийскими, собственно буддийскими практиками, техниками и аспектами, это именно прибежище, а что делают махаянскими, это бодхичитта.
Okay, let's end here. And whatever positive forces come from this may it act as a cause for reaching enlightenment for the benefit of everyone.